Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте,
отец
Дмитрий. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры, на все доброе, чтобы нам богоугодно провести поприще Святого Поста.
А тема нашей передачи сегодня – благоразумие. Мы продолжаем тему, которая была начата в других наших передачах с отцом Дмитрием. А сегодня тема звучит «Благоразумие в жизни современного христианина». Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, скажите, благоразумно ли христианину показывать свою духовную жизнь перед нехристианами?
Перед неверующими людьми, да. Мы же живем в обществе, где люди самых разных убеждений, разных вер, разных жизненных позиций. Здесь очень важно понимать, что в тех вопросах, которые принципиальны, например, соблюдение тех постов, которые установила церковь, вот Великие посты, пост в среду и пятницу, и молитвенное правило, посещение богослужений в воскресный день. То есть те принципиальные вопросы, исполняя которые мы тем самым свидетельствуем о нашей верности Богу, и свидетельствуем о нашей вере перед окружающими людьми. Вот в этих вопросах, конечно, отступать нельзя. Здесь надо христианину, как бы не оглядываясь на то, как его воспримут люди инакомыслящие, надо исповедовать свою веру прямо, спокойно и с чистым сердцем. Не на показ, разумеется, потому что наша христианская вера, дорогие друзья, мы хорошо это все знаем. И Святая Церковь, наша любящая Матерь, напоминает нам, что мы должны больше заниматься созиданием своего внутреннего человека. А внутреннее с внешним тесно связано, поэтому невозможно внешне никак не проявлять свою религиозность. Поэтому христианин должен исповедовать свою веру своими делами. Вот если говорить конкретно о посте, то пост, установленный Церковью, христианин должен соблюдать. А вот какие-то личные подвиги, которые христианин берет на себя, например, просит Господа о помощи в каком-то очень сложном деле, или его попросили близкие о нем помолиться, и он с благословения духовника накладывает на себя какой-то более сугубый пост, берет на себя молитвенное правило, немного расширенное, более такое, усугубляет свою духовную жизнь, то, конечно, вот такие подвиги христианину надо совершать тайно, стараться, чтобы по возможности даже самые близкие люди об этом не знали. Помня слова Господа нашего Иисуса Христа из Евангелия, когда Господь говорит своим ученикам, а в их лице всем нам, что когда творишь молитву, войди в клеть твою, то есть войди в комнату твою, затвори дверь и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть, видите, тут надо везде благоразумие. Есть моменты, когда мы должны исповедать веру, не скрывая ее, а есть моменты, когда мы должны свои подвиги скрывать, чтобы не подавать повода к соблазну и к какому-то, может быть, неправильному пониманию.
А скажем, такая конкретная ситуация, если, допустим, христианина пригласили в гости на праздник, на день рождения, например, стол, закуска и так далее, кругом неверующие люди, а христианину нужно помолиться перед едой. Как быть в такой ситуации? Выделяться среди всех или как поступить?
Знаете, даже вот очень интересный есть рассказ у замечательного современного духовного писателя Бориса Ганага, которого, кстати, дорогие мои друзья, я всем советую книги Бориса Ганага читать, особенно подрастающему поколению. И он там удивительный, у него есть рассказ, называется «Зов предков», как раз об этом. Когда учительница целый класс повезла на какую-то экскурсию или посещение каких-то интересных исторических мест, и вот они, детки, проголодались, автобус остановился возле какой-то столовой, и все дети зашли, детки из неверующих, нецерковных семей, без всяких проблем сразу же набросились уплетать суп. А верующий мальчик по зову сердца, по зову именно своих предков, А его предки были, его дедушку репрессировали в советские годы за веру, он пострадал, и даже его могила неизвестна, где находится, может быть, под одним из холмиков Бутовского полигона. Его отец также пострадал за веру, и он встал и в присутствии всех начал читать молитву «Отче наш». Конечно, самые, как сейчас вот современным языком говоря, крутые его сверстники, в каждом классе есть как бы лидер, и вот этот лидер был далеко не расположенный к вере и благочестию, начали крутить виском у пальца, смеяться над ним, но тем не менее по зову предков он встал, помолился и свою веру исповедал. А далее, как пишет Борис Ганаго, удивительная произошла метаморфоза. Те дети, которые помолились, встали вместе с этим мальчиком, помолились, прочитали «Отче наш», чувствовали себя хорошо. Те, кто набросились есть суп сразу, без молитвы, да еще смеялись над своими товарищами, у всех начались проблемы с желудком, и учительница вынуждена была вместо продолжения вот этой замечательной экскурсии отвезти их в ближайшую больницу. Так что, видите, Бог поругаем не бывает. И не только на день рождения, когда приходит христианин в окружение своих, может быть, уважающих и любящих его, но не разделяющих его убеждения, его коллег, ну, как это часто бывает вот, накануне гражданского Нового года, на какие-то вечеринки собираются. И, конечно, христианин должен сам себе ответить на главный вопрос. Если ты христианин, то даже в присутствии своих ближних ты должен исповедовать себя христианином до конца, потому что, как очень мудро говорит старец Паисий, святогорец, ну и все святые отцы церкви об этом говорят, что дорого не слова о вере, а вера, подтверждаемая нашей жизнью.
То есть в такой ситуации
лучше, да, лучше, если на трапезе что-то есть постное, лучше вкусить постное, не выделяясь. То есть, как бы не демонстративно не говоря, вот вы ничего не понимаете, я пощусь, вот вы меня сюда пригласили. Не смотреть на своих коллег, на своих ближних свысока, с чувством глубокого внутреннего превосходства.
Наверное, над ними, это главное, ничего, да.
Да, потому что Господь же зрит на наше сердце. Наши внешние проявления – это проявление нашего внутреннего мира. Но в то же время понимать, что вот есть как бы грань, за которую я, как христианин, не должен переходить. Надо помнить о верности Богу. Вот это очень емкое святоотеческое слово – верность. Даже не просто вера, а верность. Верность, она предполагает быть верным Богу в любой ситуации. И благоприятной для веры, и неблагоприятной.
А как быть христианину в такой ситуации, если… Допустим, рядом с ним происходят, скажем так, споры о вере или даже богохульство. Следует ли как-то встревать в подобный разговор, учить людей?
То есть активно вступить в эту дискуссию.
Да.
Видите ли, вот благоразумие, такая добродетель, редкое, но очень необходимое. Благоразумие, рассудительность – это один из даров Духа Святого. И здесь очень важно христианину стараться избегать двух крайностей. Вообще, вот если вы немножко позвольте, я расширю ваш вопрос. Вообще, в беседах о вере, в своем свидетельстве о вере, необходимо вот этих двух крайностей избегать. Одна крайность, которую, к сожалению, некоторые люди верующие придерживаются, слава Богу, их немного, но так и есть. Это крайность – это замкнуться в себе, как бы создать свой маленький мирок и жить только в общении со своими только близкими, единомышленниками, и никак не пытаться свою веру проявить, засвидетельствовать. У них нет такого миссионерского огонька, желания пойти, рассказать, поделиться тем богатым сокровищем, которое хранится в православной церкви. Такие люди забывают, что сам Господь Иисус Христос перед своим вознесением на небо благословил святых апостолов, говоря: «Идите в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари». То есть это проповедь Христа. Обычно даже вот по аналогии посмотреть, когда, допустим, отец или дедушка, или просто уважаемый человек, он прощается со своими близкими, то, как правило, ценят каждое его последнее слово. Его последнее слово воспринимают как завещание, допустим, умирает отец или дедушка. И вот его последнее слово ценят как самое сокровенное. В память о нем стараются исполнять его завещание. А здесь мы смотрим сам Господь Иисус Христос, Бог, пришедший на землю ради нашего спасения, возносясь, совершив дело искупления человеческого рода, прощаясь с учениками, благословляет их и заповедует: идите в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари. Поэтому вот эта крайность очень конечно, неверное, когда мы замыкаемся и не исповедуем свою веру. Но есть и другая крайность. Это когда мы в буквальном смысле слова, я не побоюсь такого слова резкого, навязываем свою веру тем людям, которые в силу целого ряда причин, воспитания, образа жизни, не готовы принимать на истины христианской веры, навязываем, вступаем в споры и думая, напрасно такие люди думают, приводя себе на память слова, сказанные в светской среде, что в споре рождается истина. Никогда, дорогие мои друзья, в споре истина не рождается, и тем более эта фраза «в споре рождается истина» неприменима к христианской проповеди. Потому что там, где люди спорят, чаще всего начинают действовать страсти, и диалог превращается в два параллельных монолога, где каждый слышит только себя, говорит только то, что ему дорого, в лучшем случае делает небольшую паузу, запятую после слов своего ближнего, и дальше продолжает свое, не слыша своего собеседника. То есть, естественно, в таком формате свидетельствовать истинной верой невозможно. И здесь опять для нас ориентиром должны быть слова Священного Писания, которые, к сожалению, иногда неправильно трактуют, но слова Священного Писания такие есть. «Не мечите бисер перед свиньями». В этих словах Господь Иисус Христос, вы можете, дорогие друзья, толкование святых отцов на это место Священного Писания почитать. Господь прямо говорит, не метать драгоценный бисер евангельских истин перед теми, кто не способен это принять. То есть, видите, как вот перед нами две крайности. Замкнуться в своем внутреннем мире и отказаться от свидетельства, от проповеди. Другая крайность – навязывать свою веру везде, где нужно и где не нужно. И то, и другое неправильно. Золотая середина – это стараться, вот, если человек молится, и хотя бы перед тем, как вот в какой-то ситуации оказался, он предполагает, что здесь его могут спросить, как христианина о чем-то. Или он чувствует, да вот подходит человек, задает вопрос, у нас же у всех есть интуиция, есть внутренний голос, и ты, буквально взглянув на человека, 2-3 фразы, и ты уже чувствуешь, человек искренне интересуется. Или это просто для праздного разговора. И если человек искренне интересуется, то, конечно, можно ему сказать то, что знаете.
Спасибо. Дмитрий, у нас звонок. Звонок из Петербурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, как быть мне? Вот я учитель русского языка и литературы. Мне очень много нужно читать. У меня много работы, много времени уходит на проверку тетради, там, электронные дневники и так далее, и так далее. Но поскольку я себя считаю воцерковленным человеком, мне вот нужно много молиться, ходить в церковь. И вообще своим любимым святым нужно молиться и вымаливать за своих близких. Вот как распределить время, чтобы и Ксенюшке помолиться, и Матронушке, Николаю Чудотворцу хочется, и Матери Божией. Вот как распределить время, чтобы не обидеть святых своих любимых, да, и в то же время быть в форме вот, профессиональной?
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Очень хороший вопрос. Благодарю вас. Дело в том, что Господь ведь близ, как святые отцы церкви говорят, Господь ближе к нам, чем наша собственная душа. Вот такие слова есть у святителя Афанасия Великого. И в Духе Святом, преподобный Силуан Афонский говорит, в Духе Святом все небо святых, все святые угодники Божии, перешедшие в вечную жизнь, все ангелы, они в Духе Святом видят нас. И поэтому, как только мы мысленно обращаемся к ним, даже в процессе там, преподавания, или пока вы проверяете тетради, или еще каким-то своим профессиональный долг исполняете, и вот достаточно мысленно помолиться, вот вы проверяете тетради и говорите, «Святая Блаженная Ксения, помоги мне, чтобы мне объективно вот проверить эти тетради и хорошо поставить оценки. Святитель Отче Николая, помоги деткам вот перед контрольной, помоги, вразуми, чтобы они показали вот именно лучшие знания, чтобы и оценкой я их не огорчила, и они меня тоже не огорчили своим, допустим, незнанием». То есть молиться человек, христианин, может всегда и везде. Есть определенные молитвенные правила, которые мы совершаем перед иконами, то есть держим молитвослов или по памяти. Это как бы определенное именно правило, вот канон, именно такое церковно-славянское слово. А молитвенное возношение ума и сердца к Богу возможно везде. В транспорте мы едем, едем на работу, едем с работы, едем на отдых, на отдыхе, во время общения с людьми, мысленно обращаться к Богу, как вы выразились, к любимым святым, мы везде можем. Поэтому никакие обстоятельства жизни не мешают нам быть христианином. Молитвенное общение возможно везде, и препятствует ему только лишь наше собственное нерадение, когда мы чрезмерно погружаемся в суету. Потому что одно дело исполнять свой долг, другое дело погружаться в суету. И не напрасно один из великих отцов церкви, преподобный Нил Мироточивый Афонский, говорил, что многопопечительность – царица погибели. То есть одно дело исполнять свой долг, а многопопечительность, она заслоняет вообще для нашего ума память о Боге, что есть Бог, который все видит, который нам помогает, который является источником и нашей жизни, источником всем даров. Поэтому молиться можно всегда и везде. Помощи Божией вам желаю, чтобы вы всегда чувствовали Бога в своей жизни.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Благословите, батюшка.
Бог благословит, Бог благословит вас.
Батюшка, меня зовут Сергей. Я хотел задать вопрос, что касается, то есть, вообще духовника, ну, как бы состоящий из двух частей, то есть вообще важность, да, но наличие именно необходимости иметь духовника для христианина, да. И вторая как бы часть вопроса, это именно вообще можно, допустим, от одного духовника перейти к другому. И просто мы там у одного знакомого из-за этого начались проблемы определенные, особенно духовной такой вот плоскости. То есть вообще насколько это возможно и ну что для этого нужно? И ну то именно вот в этой плоскости вот
спасибо.
Ваше мнение услышать.
Спасибо. Спасибо, Господи, благодарю вас. Какой хороший вопрос, свидетельствующий, что человек глубоко мыслящий. И вопрос-то вы задали крайне важный для духовной жизни всякого человека, потому что без духовного руководства спастись во все времена было тяжело. И я не думаю, что мои слова прозвучат очень категорично, если я скажу, что в наше время без духовного руководства спастись практически невозможно. Очень тяжело. Это только чудом милости Божией. Насколько сложна духовная жизнь. Вот преподобный Силуан Афонский, он так и говорил, что духовная жизнь и проста, и в то же время сложна. И без духовного руководителя ее очень тяжело проходить. Но вот вы задали вопрос, ваша вторая часть вопроса еще более актуальна. Можно ли уходить от одного духовника к другому, менять духовника? Вот современные духовно-опытные люди, подвижники веры, в частности, духовник Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Кирилл Павлов, известный всему православному миру старец, отвечая на подобный вопрос студентам московских духовных школ, он сказал, что если ты не чувствуешь духовной пользы от общения с каким-то батюшкой, как бы не чувствуешь никакого духовного роста или на твои вопросы как бы не получаешь ответа, то можно, опять-таки, с его благословения, может быть, даже с его совета, поискать себе другого духовника. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, также известный всей России, всему миру старец Псково-Печерской обители, вот даже его письма я всегда ношу с собой, это как одна из настольных книг, письма отца Иоанна Крестьянкина. Я даже вам, позвольте, вот, зачитаю ответ, который отец Иоанн Крестьянкин на подобный же вопрос написал одной женщине. Менять духовников святые отцы не рекомендуют. Если вы духовно родились стараниями своего батюшки, вот его оцените и изберите. Родной отец разве живет за свое духовное чадо? Так же и духовный отец только помощник, советник и молитвенник, дающий благословение на обдуманное вами предложение. Ведь даже в монастырях нет выдуманного слепого послушания. То есть, видите, архимандрит Иоанн Крестьянкин говорит, что менять духовников святые отцы не рекомендуют. А старец Паисий Святогорец, которого мы часто в наших беседах приводим, он как бы мудро объединяя две вот эти точки зрения, отец Кирилл говорит, что можно, если есть необходимость, отец Иоанн Крестьянкин не советует. А старец Паисий говорил, что если есть необходимость объективная перейти к другому батюшке, то необходимо у предыдущего духовника обязательно взять на это благословение. То есть, батюшка, благословите вот мне найти другого духовника. А что значит объективные причины? Например, вы приезжаете в другую страну, и у вас не будет возможности часто непосредственно общаться с вашим батюшкой. Там в Америку, например, приехал. Хотя сейчас есть телефонная связь, но духовный отец, он же подобен лечащему врачу, который должен быть всегда рядом, чтобы понимать твое духовное состояние, вовремя диагностировать и помочь. Вот если переезжаете в другую страну, или такая вот еще ситуация, когда девушка выходит замуж. Лучший вариант, самый идеальный вариант, когда в христианской семье один духовный отец, и у мужа, и у жены. И вот старец Паисий очень мудро говорит, что если... Он говорит, я знаю многие хорошие семьи, где муж и жена так ладили друг с другом, можно сказать, друг другу подходили, но разошлись только потому, что у них были разные духовники. Духовник жены дает ей один совет, духовник мужа дает другой, и они как бы не могут притереться друг к другу. И с другой стороны, старец Паисий говорит, что есть, я встречал семьи, где настолько строптивые и настолько тяжело уживающиеся с друг другом муж и жена, но один духовник мудрый, он подобно плотнику опытному, он подшлифовывал доску с одной стороны и с другой и сделал очень аккуратно, подобно как плотник делает изделие из двух досок, точно так же он шлифовал души мужа и жены, и они до конца своей жизни жили вместе, дружно, в единомыслии и любви. Вот какова важность одного духовника у семьи. Вот смотрите, если девушка выходит замуж, то, естественно, хорошо бы, чтобы был один духовник в семье. Вот по этой причине можно духовника, скажем так, поменять. Или еще бывают редкие еще ситуации, объективные, когда сам духовник может сказать, ты знаешь, я уже немощный, у меня уже нет сил, вот, пожалуйста, ходи к такому-то. Но я знаю, и вот, кстати, хорошо, что вы этот вопрос задали, я знаю из своего маленького опыта священнического четырех человек, которые ушли от своих духовников, на самом деле очень, очень добрых и ревностных, и опытных пастырей. И все эти четыре человека представляют собой просто зрелище трагическое. Они ушли по причинам, я бы сказал, таким греховным, эгоистичным, нечистым мотивом. А что значит нечистые мотивы? Когда духовник просто отговаривает своего неразумного духовного чада от какого-то шага, который повредит его душе. Говорит, допустим, тебе это делать не надо. Или это сейчас, это не твое. И строптивое духовное чадо, как это, меня не понимают, не оценили мои возможности, мне хочется спеть в этом мире свою песню, неповторимую, не похожую ни на что. Все, этот человек, он мне больше не духовник, и от него уходит. И, как правило, никакого духовника у такого человека больше нет. Или тоже бывают эгоистичные мотивы, когда, вот как было в советские годы, в частности, вот вспоминается пример протоиерей Дмитрий Дудко, известный православный пастырь, когда он оказался в начале 80-х годов в заключении, оказался в тюрьме, это в советские годы, то некоторые из его духовных чад, чем они руководствовались, может быть, боясь за свою шкурку, простите за горькую иронию, вот от него отказались, когда он оказался в заключении. Или когда тяжело заболел духовник и уже не может принимать, отдавать тебе столько времени и сил. И если по таким эгоистичным мотивам уйти от духовника, бросить его, это равносильно тому, что плюнуть в колодец, из которого ты много лет пил. Если ты плюнул в колодец, из которого пил много лет, где шанс, что ты не плюнешь в другой колодец? Иными словами, где шанс, что ты и на другого батюшку, которого ты будешь считать духовником, когда-нибудь не плюнешь и от него не уйдешь? И вот эти четыре человека, которых я лично знаю, это зрелище крайне трагическое. Они от своих духовников ушли. Наверное, у них настоящих духовников сейчас нет, и все они представляют себе зрелище плачевное в каком смысле? Человек постоянно в внутреннем напряжении. Такое впечатление, что человек постоянно сам себе хочет что-то доказать. И себе, и другим. Он, человек постоянно по поводу и без повода оправдывается и перед другими, и перед самим собой. Как бы такое впечатление, что человек сам от себя хочет убежать. И так в течение долгих лет жизни. Наверное, вот опытный психоневролог, взглянув, наверное, сразу бы поставил диагноз какой-то. Но причина здесь не только психическая, а глубинное духовное, что если ты по греховным, эгоистичным мотивам бросил своего пастыря-духовника, то это обязательно отразится на последующей духовной жизни. Поэтому я лишь повторю вам слова отца Иоанна Христианкина и старца Паисия, что менять духовников по таким вот эгоистичным причинам, конечно, святые отцы не рекомендуют. Надо ценить того батюшку, который у вас есть. Ценить и понимать, что вот как отец Иоанн Христианкин говорит, что духовник не проживет жизнь вместо тебя. Он лишь советчик. Поэтому и самому надо головой думать, смотреть, что тебе полезно, что не полезно. И подходим под благословение. Это все равно, что ставим печать на лист, на котором текст уже написан. Вот ты что-то обдумал, решил. И спрашиваешь, батюшка, благословите. А он скажет, допустим, Бог благословит, это тебе полезно. Или скажет, ты знаешь, тебе это сейчас рано. И скажет, нет, это тебе не полезно вообще. Тогда надо прислушаться. И этот текст порвать и выбросить. И понять, что духовник лучше знает, потому что он твой духовный врач.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
А вот можно вопрос задавать, да?
Да, мы вас слушаем, задавайте,
здравствуйте,
пожалуйста.
Меня зовут Галина, я из города Екатеринбурга. Я хочу спросить, вот я, у меня нет духовника своего, и я хотела бы поэтому спросить вашего совета. Вот я всегда во всем ощущаю помощь, Божию помощь, всегда и во всем. Но я в то же время понимаю, что я не умею достаточно благодарить Господа за все, что Он мне дает. Вот как это правильно нужно сделать, благодарить? Вот можно ли это своими словами или молитвы читать? Вот, и какие? Вот как это правильно делать? Подскажите, пожалуйста.
Начинать надо, как и святитель Иоанн Златоуст говорит, великий учитель церкви, начинай, чтобы научиться благодарности Богу, начинай благодарить Бога сначала за явные его благодеяния. И постепенно, благодаря Богу за явные благодеяния, будешь все больше видеть в своей жизни благодеяние Божие. И впоследствии уже будем благодарить Бога за все, и за скорби. Потому что мы будем понимать, что скорби – это горькое лекарство, из любящей десницы Божией. Господь, как любящий врач нашей души, зная наши язвы, именно лекарство оно бывает очень горькое, но полезное, прикладывает именно раны вовремя на ту или иную смрадную, гноящуюся нашу рану душевную. То есть, еще раз возвращаюсь к чему. Сначала надо научиться благодарить Бога за явные благодеяния. А какие у нас явные благодеяния? Что мы живы. Мы друг с другом общаемся, над нами прекрасное синее небо, ну иногда оно скрывается тучами или льет дождь, но это тоже полезно. То, что Господь вокруг нас, столько вокруг нас людей, которые нас терпят. Вот просто задумайтесь над этим, что окружающие люди, зная, кто я такой, не все ведь мне скажут о моих недостатках, но меня терпят. Ну разве это не милость Божия? Разве это не повод Бога поблагодарить? И благодарить Бога можно своими словами, и можно, и нужно. Слава тебе, Господи, за все. Господи, благодарю тебя, что ты дал мне возможность пережить эту ночь. Утром благодарим Бога. В течение дня, Господи, благодарю тебя за этот день, за все встречи, и хорошие, и нехорошие, со здоровьем, за пищу, за питье, за все благодарю, за радость и за скорби. Вечером, отходя ко сну, говорим, благодарю тебя, Господи, за сегодняшний день. Господи, воздай милостью Твоей всем тем, кто меня в течение дня терпели. Потому что многие терпели. Те, кто в прелесть, они наоборот говорят, Господи, вот я бедный мучаюсь с ними. А человек благоразумный христианин благодарит Бога за то, что другие его терпят. Ведь его давно бы можно было бы и получить, а тебя терпят. И вот таким образом мы и научимся благодарить Бога за все. Мысленно почаще возводите мысли к Богу, и говорите, Господи, слава тебе за все.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Да.
Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
Вот у меня такой вопрос. Например, я из Москвы звоню. У нас в храме очень многие прихожане исповедуются и причащаются каждое воскресенье.
Да, говорите, говорите.
Значит, они ходят постоянно к разным священникам, которые в расписании. И как же к этому относиться? Разве это правильно? Разве не надо ходить к одному и тому же батюшке, хотя, может быть, он там никакой особый духовник, а просто ходить к одному батюшке?
Ну, спаси Господи, если я правильно понял ваш вопрос, вы говорите, что исповедуются и причащаются регулярно каждый воскресный день. Это можно только приветствовать, этому можно только порадоваться, что настолько, я скажу современным языком, интенсивная духовная жизнь на том приходе, куда вы имеете счастье ходить. Это наоборот хорошо, этому радоваться можно. Гораздо печальнее, как вот и в советские годы было, и, наверное, и до сих пор где-то встречается, где настолько храмы опустевшие, что священник служит божественную литургию сам, и даже выходя с чашей, не видит никого желающих причаститься. Это гораздо более тяжелая ситуация, свидетельствующая, что прихода как такового нет. А если люди исповедуются, причащаются, это очень хорошо. А в многоштатных приходах, тем более в Москве, есть своя череда послушаний. Один служащий, другие исповедуют. Поэтому надо идти к тому, кто в данный момент исповедует. Надо не забывать, что мы каемся, мы исповедуемся Господу нашему Иисусу Христу. Священник лишь свидетель покаяния. Священник молитвы перед исповедью, обращаясь, говорит, а же то, чей свидетель есть, да свидетельствую пред ним, пред Христом, вся или коричеши мне. Поэтому без всякого смущения подходите к тому священнику, который имеет возможность вот, принимать исповедь. Если у вас есть духовник на этом приходе, и если у вас есть возможность, то есть, видите, много факторов, и возможность у него и у вас, то можете подходить к нему регулярно. А можете к любому другому священнику, ничего здесь нет страшного. Я не вижу здесь никакой проблемы, только одна радость. Можно только приветствовать и желать, чтобы на каждом приходе Русской Православной Церкви была такая же интенсивная духовная жизнь.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, благоразумно ли христианину отвечать на провокационные вопросы? И если это благоразумно отвечать на подобные вопросы, то как отвечать на провокационные вопросы?
Вообще, если даже немножко вот этот ваш вопрос, позвольте немножко расширим. Вообще, самые разные могут задавать христианину вопросы. Иногда человек даже сам не осознает, что его вопрос провокационный. Он, может быть, не ставит себе целью какой-то именно христианина ранить, смутить, поставить в неловкое положение. Он просто задает вопрос из своего видения, из своего менталитета, из своего представления. А этот вопрос может оказаться провокационным для окружающих, для слушающих. Поэтому, конечно, вот это золотое правило, его знают все христианские миссионеры. Прежде чем отвечать, мысленно обратиться к Богу за помощью. Господи, вразуми. Господи, просвети, вразуми меня и просвети человека, задающего вопрос, и чтобы и мой ответ был полезен, и чтобы наш диалог был действительно богоугодным. И вот если мысленно так обратиться к Богу, то Господь вразумляет, как на те или иные вопросы отвечать. Некоторые вопросы бывают таковы, что, простите за горькую иронию, они напоминают все равно, что сесть в Москве на электричку до Сергиева Посада, электричка, которая едет со всеми остановками. Ты не знаешь, твой собеседник на какой остановке выйдет. И надо каждую фразу объяснять. Покаяние. Что ты понимаешь под покаянием? Что Бог милостив. Что значит милость? Что значит, что Бог строг? Что значит, что Бог любовь? Каждую фразу надо сначала выяснить, как понимает твой собеседник. Тяжело сначала мостик построить, как бы некий общий знаменатель. И в любой момент человек может встать, оборвать разговор, и он уйдет с огорчением, и вы останетесь с чувством какой-то недосказанности. А если вовремя помолиться и сказать, Господи, помоги, вразуми, и сказать то, что знаешь. Если что-то не знаешь, никогда не зазорно христианину сказать, простите, я это не знаю. Ваш вопрос очень хороший, я над ним задумаюсь, но давайте мы вместе над этим вопросом подумаем. Вы спросите у священника ближайшего храма, если вы в храм ходите, я ваш вопрос запишу и, может быть, спрошу у батюшки нашего храма. Ваш вопрос хороший, но я пока не знаю, что на него ответить. Не постыдно, дорогие мои друзья, христианину иногда признаваться в своей некомпетентности. Это гораздо лучше, по крайней мере, это честно, чем начинать выдумывать и от лица церкви говорить свое мнение, прикрываясь. Вот православная церковь учит так, а на самом деле излагаешь свое субъективное, превратное представление о церкви. И также некоторые опытные духовники и миссионеры советует человека вопрошающего, просто ему задать вопрос встречный: а вы сами в храм ходите? Когда вы сами последний раз были на исповеди? И нередко бывает, что вот этот вопрос сразу выявляет внутренние мотивы человека. Угу. Если он хотел задавать ему вопросы пустые, не имеющие отношения лично к нему, и ответа он слушать не собирается, если он хотел вести провокационный диалог, то когда вы спросите, вы сами на исповеди были, он скажет: а в чем мне исповедаться? Что мне инкриминируете? Какие у меня грехи? Чего ради я буду идти на исповедь? И сразу понятно, что с этим человеком диалога, скорее всего, не получится. Можно просто извиниться и как посоветовать ему обратиться в храм или что-нибудь почитать. Говорит: вы извините, я не готов с вами сейчас беседовать. В другой раз побеседую.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий.
Здравствуйте.
Я думаю, что мой вопрос интересует многих телезрителей. Вот часто говорят, что скорби, болезни, неприятности какие-то – это наказание Божие. И если Господь – это любовь, то почему любовь не милует? Вот, спасибо за ответ.
Спасибо, Господи, благодарю вас. Ну, позвольте, я, прежде чем непосредственно ответить, приведу вам примеры жизни студентов московских духовных школ в 90-е годы. Сейчас они уже батюшки, два эти человека, они были студенты Московской духовной академии, спальня на 4 койки. Двое студентов были на уроках, а двое заболели гриппом. Заканчивался рождественский пост. 2 недели было до Рождества Христова. Медсанчасти, все места были заняты. Они лежали на своих койках. И вот они лежат, ну, все составляющие простудного заболевания. Горло болит, кашель, нос забит, температура, подавленное настроение, что нет возможности ходить, слушать любимых профессоров. И вот они лежат и друг с другом рассуждают. Один студент говорит вслух: что ж это за наказание Божие? Господи, за что мне такое наказание? Как все неуместно. Я только перед началом рождественского поста с девушкой познакомился из Регинской школы. У нас все так хорошо начиналось. А теперь я лежу, болею, и не могу ей даже никакого весточки подать. Тогда в 90-е годы не было мобильных. И проведать она меня не может, потому что я ж не в медсанчасти, а в общежитии. И не знаю, и он сам себе помыслами изводит. Говорит: Господи, такое мне наказание. А вдруг она полюбит другого и меня оставит? Ну, его понять можно, этого парня, он переживает. И вот он, мало того, что температура, кашель, он воспринимает это еще и помыслами сам себя угнетает, что девушка его разлюбит. И от этого ему еще тяжелее. Он воспринимает свое состояние как тяжелое наказание Божие. Молодой человек, который рядом на соседней койке, говорит: Господи, благодарю Тебя. Какая же милость Божия поболеть в пост. Конец поста. У меня уже подписано прошение, он ему говорит. Этот парень был с Украины. После Рождества Христова поеду на каникулы домой. Так лучше сейчас поболеть. Раз Господь попустил болезнь. Господь же не попускает ничего просто так. Господь попустил болезнь, так лучше сейчас, чем на Рождество или на каникулах, что я не смогу поехать. Господи, как мне благодарить Тебя за ту милость. Как хорошо, что мы болеем сейчас. И вот смотрите, из этого простого примера что видно? Объективно ситуация одинаковая. И тот, и другой болеют. Может быть, даже одним и тем же вирусом, который может быть, как, кстати, один из студентов предположил, ну, наши заокеанские друзья, может быть, придумали какой-нибудь вирус. Ну, это предположение. Объективно им обоим тяжело, но субъективное восприятие болезни разное. Один воспринимает, что это наказание Божие, за что Господь мне такое попустил. А другой воспринимает это как величайшую милость и проявление любви Божией. То есть, смотрите, все зависит от нашего внутреннего устроения, от нашего духовного роста. Потому что болезни, скорби, неприятности, это мы все хорошо знаем, дорогие друзья, это неизбежные спутники жизни всякого человека, христианина тем более. Но если внутренне мы это будем воспринимать как наказание Божие, тогда мы это и будем видеть как наказание. Если будем воспринимать как милость Божию, тогда мы будем видеть, что это что-то любовь Божия. И, кстати, небольшое отступление. Если среди нашей зрительской аудитории есть студенты, обратите внимание, дорогие друзья студенты, что любовь во время учебы, она делает учебу и любые скорби еще более тяжелыми. Поэтому благоразумнее было бы сначала учиться, а потом жениться. То есть все должно быть в свое время.
Дядя Дмитрий, скажите, а благоразумно ли обличать человека, если видишь, что он поступает нехорошо?
Обличение обличению рознь. Не напрасно в Ветхом Завете премудрый Соломон сказал такие слова, которые в Паримии читаются на богослужении: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя. Дашь премудрейшему вину, и премудрейший будет». Это я по церковнославянски сказал. То есть суть какая? Злого человека обличать не надо. Почему? Ты его еще больше обозлишь против себя, и весьма сомнительно, что этим исправишь. Не обличать злых. Это ясно, что это, если мы видим группу там хоть подростков, хоть взрослых людей, выпивших, агрессивных, то подойти и лекцию начать им о вреде пьянства крайне неблагоразумно будет и опасно для себя. И, конечно, они не справятся. А почему далее премудрый Соломон говорит: «Дашь премудрому вину». То есть мудрому человеку, наоборот, скажи, чтобы он был еще более премудрым. То есть, видите, обличение рознь. Но тут есть еще один нюанс. Не напрасно же вот святые отцы церкви говорят, что иной раз обличением является просто образ жизни. Вот приведу такой пример. Идет богослужение в храме. И две женщины стоят и рядом друг с другом, всю службу переговариваются, все обсудили. И политику, и экономику, все обсудили, всю службу разговаривают. И батюшку не слушают, и хор не слушают. Видят, во время евхаристического канона одна женщина стала на колени. Они ее увидели. Ее молитвенная поза, ее вообще молитва, ее, это молчаливое обличение того, что они болтают. Она не подходила, она не говорила: перестаньте болтать. Она просто сама молится, и не увидев ее, совесть начала в ней говорить. То есть можно обличить не словами, а просто образом жизни. И они говорят, ну, например, Марья Петровна на колени стала на службу. Фарисейка, она нас осуждает, она нас соблазняет своим поведением. Мы здесь стоим, разговариваем, она стала на колени. Вот негодница. Вот, наверное, она нас ненавидит, наверное, она нас презирает. У нее и в мыслях нет, она просто стоит и молится. То есть я почему говорю об этом, дорогие друзья? Сам образ жизни православного христианина в любом сообществе — это уже и есть молчаливое обличение пороков общества. Поэтому просто христианам не всегда надо подходить и обличать словами. Просто вот свою линию вести, то есть жить по-христиански так, как мы можем, по мере наших сил, без надрыва. Вот старец Паисий, святогорец, очень мудро давал совет многим людям, что духовная жизнь не должна быть с надрывом, не надо брать на себя подвиги чрезмерные. Но посильно совершая свой христианский подвиг, ты тем самым и свидетельствуешь истины христианства. И сам того не желая, ты являешься обличением пороков тех людей, которые так не живут. А дальше уже зависит от того, как благодать Божия коснется их сердец. Кто-то увидит это обличение, сделает правильные выводы и исправится. Кто-то, наоборот, обозлится и будет считать, что ты фарисей. Но это уже дело его совести.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Звонок из Подмосковья. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот если у человека нет духовного отца, в утренних молитвах, там вот есть такие молитвы: «Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного», вот кого тогда называть? Ведь многие люди ходят в церковь и не имеют духовного отца. Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, я пыталась, в общем-то, обратиться к батюшке, который показался мне близок очень по духу, и попросила, сказала: «Не можете ли вы быть моим духовным отцом?» Он мне ответил так: значит, некоторые люди ничего не обещают и помогают, а другие обещают и не выполняют. То есть я из этого поняла, что он не хочет быть моим духовным отцом, и что я, видимо, обязана как-то помогать, может быть, на приходе, может быть, чем-то в церкви. Вот он свою церковь строит, вот у нас где-то тут неподалеку. Вот, то есть я не поняла самой процедуры, как обрести духовного отца. И есть ли у меня обязанности по отношению вот действительно к духовному отцу. Или же я просто могу вот считать, что этот человек мне близок, и сама по себе вот считать, что он мой духовный отец. Может быть, путанно говорю, но как-то вот не могу вот этого вопроса понять.
Спасибо, Господи. Вы очень четко и ясно изложили. Дай Бог мне бы так научиться говорить четко и ясно. Спасибо, Господи. На ваш первый вопрос постараюсь ответить кратко. В утренних молитвах можете поминать имя вашего приходского батюшки, того самого ближайшего прихода, куда вы имеете честь ходить. Его и поминайте, потому что он молится, возносит на божественной литургии имена ваши. Поминает. Он предстательствует перед Богом за ваш приход, в том числе и за вас. Вы вполне можете его считать своим духовным наставником. А второй вопрос. Вот если бы такой ответ, наверное, я получил бы от этого батюшки, я, наверное, его в силу, может быть, моего скудоумия, я бы его немножко иначе истолковал. Он говорит, что есть люди, которые обещают, но не помогают. Угу. А есть те, что не обещают и в то же время помогают. Тут смысл какой, что совсем не обязательно какую-то давать друг другу расписку или какое-то обязательство, что я ваш духовный отец, вы обязательно мое духовное чадо, вы обязаны слушать только меня. И столько со мной совет. Обязательств здесь никаких нет. Это свободное духовное обращение к человеку, которому вы испытываете доверие. Без доверия духовного руководства быть не может. Если вы чувствуете, что вот батюшка хороший, проповедник, исповедник, постник, подвижник, но нет у вас к нему доверия, душа не раскрывается. Подходишь, говоришь, не раскрывается душа. Это не значит, что он плохой. И не значит, что вы плохие. Мы все немощны, мы все нуждаемся в милости Божьей. Но душа не раскрывается. Значит, едва ли он может быть вашим духовным отцом, потому что нет к нему доверия. А кому-то подходите, 2-3 слова сказали, и чувствуете, душа раскрывается легко, свободно, вы ему доверяете, вы задали вопрос, он ответил, вы начали исполнять его совет, и видите, как в вашей жизни он помогает. Так вот, невидимая духовная связь налаживается между батюшкой, обыкновенным приходским священником и мирянином. Вот таким образом связь и налаживается. Поэтому надо просить Бога, чтобы Он, Господь, сердцеведец, зная вашу нужду в духовном руководстве, а мы все нуждаемся в духовном руководстве, это аксиома духовной жизни, жаль, что не все ее понимают, просите, чтобы Господь помог вам найти того батюшку, которому будет у вас доверие и который поможет вам поприще земной жизни пройти в сторону Царствия Божия. Помоги вам, Господи, в этом.
Продолжая вопрос об обличении, скажите, отец Димитрий, чем отличается обличение от осуждения?
Тоже вопрос крайне важный и очень актуальный на самом деле, потому что мы в силу нашей греховности часто эти вещи путаем. Иногда говорим, я не осуждаю, а рассуждающий, откровенно, напропалую, что называется, осуждаем ближнего, а считаем, что это рассуждение. Или обличаем, в то же время смешиваем это с осуждением. Старец Паисий Святогорец, который очень глубоко знал человеческую душу, имея от Бога просвещение, вот он говорит следующим образом, чем отличается обличение? Обличение – оно связано с внутренней твоей душевной болью за ближнего. Вот если ты внутренне за человека переживаешь, то у тебя и в мыслях нет превозноситься над ним, считать его ниже себя, или высмеивать его, или как-то выставить его в неприглядном свете перед ближними. Нет превозношения. И тем более у тебя нет желания, чтобы ему было обязательно плохо. В слове осуждение, когда мы человека осуждаем как человека, чтобы он погиб, или чтобы ему было плохо, чтобы ему 15 лет дали или больше. Вот в этом осуждение человека. Когда мы внутренне себя ставим выше его. В обличении, если оно с болью душевной, с такой вот заботой, с переживанием, этого нет. Там даже произнося обличение, ты больше сам страдаешь. И тем более, если видишь, бывают такие моменты объективные. Мы все, дорогие мои друзья, знаем, бывают такие моменты, когда сказать надо вовремя именно сейчас, иначе ситуация может принять необратимые какие-то последствия. Надо вовремя сказать. И даже если ты знаешь, что человек тебя, допустим, люто ненавидит, любое твое слово он воспринимает в штыки, все равно надо подойти и сказать. Не заботясь, что ты испортишь отношения или как это будет воспринято, надо сказать, чтобы помочь человеку. не задумываясь, надо обязательно сказать. И вот именно в этом отличие обличения, сказанного с любовью, с болью душевной о нем, отличается от осуждения. Осуждение, когда мы внутренне от человека отстраняемся. Холодное равнодушие, пренебрежение, превосходство над ним, и мы обличаем, простите, осуждаем своего человека, говорим, пьяница. Не говорим, человек, страждущий недугом пьянства, а говорим, пьяница или наркоман, вор и так далее. Обличаем самого человека. И, конечно, такое осуждение является грехом, потому что Господь говорит, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. А обличение – это желание помочь ближнему.
Еще один звонок. Отец Дмитрий, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Что-то со связью, видимо. А нет, нет, все в порядке.
Отец Дмитрий.
Добрый день, добрый день.
Благословите, это Виктор Матвеевич из Нижнего Подмосковья.
Да, Бог благословит вас.
Отец Дмитрий, такой вопрос. Есть такая фраза или выражение. Ревность не по разуму. Как вы можете раскрыть смысл этой фразы и как бы ее можно было понять?
Понятно. Ревность не по разуму. Очень важный вопрос, на самом деле. Спаси Господи, благодарю вас за вопрос. Ревность не по разуму – это проявление человеческой немощи, которая проявляется во всех сферах человеческой деятельности, когда мы путаем главное – и второстепенное. Вот очень мудро сказал один из великих отцов церкви 4 века, блаженный Августин Ипонийский, что у нас, у христиан, должно быть в главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. То есть любовь как общий знаменатель. Единство в главном, во второстепенном свобода и любовь. И вот проявление такой человеческой немощи, которая называется ревность не по разуму, когда мы путаем главное и второстепенное, меняем местами порой, и тем самым поступаем против любви. Ну, чтобы, наверное, более наглядно, я вам приведу такой пример из приходской жизни. Наверное, это есть на многих приходах. Женщина, подходя к храму, видит человека, который просит милостыни, и человек по внешнему виду, видно, что он страждет недугом пьянства, и как следствие, тесно связанное с пьянством, это тунеядство, и лень, и некоторые другие пороки, и он просит помощи. И она, естественно, как любая христианка и любой христианин, дала ему то, что было, и вошла в храм. И увидела другая, подходит к ней и говорит, ты что сейчас сделала? Ты знаешь, что он пьяница. Ты знаешь, что ты сейчас ему дала, ты тем самым ты способствуешь тому, ты соучастница его самоубийства. У нее аж кровь прихлынула в голове, она говорит, какое же самоубийство, я дала то, что могла, он же просил. Нет, ты сделала большой грех, ты соучастница самоубийства, он сейчас опьется, а вина будет на тебе. Но она зашла в храм, всю службу стоит, молится, говорит, Господи, помилуй. Может, я действительно что-то не так сделала. Подошла к батюшке за советом. Батюшка, что делать? Я всю службу не могу прийти в себя. Вот типичный пример ревности не по разуму у той женщины, которая, увидев, как одна дала милостыню, подошла и сделала ей такое замечание. Типичный пример ревности не по разуму. Еще для наглядности, позвольте, еще вам приведу пример. Тоже на приходе женщины пишут записочки на молебен. И своих близких родственниц, которые ожидают рождения ребенка, беременных своих родственниц, одна написала «не праздная», а другая, свою беременную родственницу, написала «плодоносящая». Увидел один пожилой мужчина и устроил такой скандал. Всех оскорбил, женщин там находящих, всех обидел. Все лишились душевного мира. «Неправильно пишете плодоносящие, нельзя так писать». Он в словаре где-то прочитал, что писать так нельзя. Устроил такой скандал, там такой дебош, что женщины даже уже боялись ему слово возразить. Вот еще один типичный пример ревности не по разуму, когда мы путаем главное и второстепенное. Совершенно очевидно, вот, дорогие мои друзья, для всех, кто сейчас слушает нашу программу, совершенно очевидно, что главное. Главное, чтобы мама благополучно в срок родила ребенка, чтобы мама была здорова, ребеночек здоров, чтобы они на 40-й день покрестили ребеночка, если они христиане, чтобы и мама, и ребенок жили долго и счастливо во славу Божию и на радость ближнему. Вот это главное. А то, как вы его напишете, плодоносящее или непраздное, не имеет значения, дорогие мои друзья, это синонимы. И Господь никогда не прогневается, если вы так напишете или иначе. И верующий священник, ни один верующий священник никогда, допустим, тоже не обидится, из-за этого не будет делать никаких проблем. Вот типичный пример, когда мы путаем главное и второстепенное и обязательно поступаем против любви, потому что нарушаем душевный мир ближних, обязательно смущаем, огорчаем ближних. Если с этой немощью, которая называется ревность не по разуму и которая более свойственна новоначальным христианам, если вовремя не бороться, то она может перерасти в серьезную духовную болезнь, которая уже тяжелее будет поддаваться исцелению. То есть на начальном этапе это еще немощь, а далее она может перерасти даже в прелесть, еще более тяжелое духовное состояние.
Спасибо большое, отец Дмитрий. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Пролетело незаметно. В конце программы прошу вас благословить наших телезрителей.
Если позволите, я хотел, дорогие мои друзья, обратиться ко всем нашим братьям и сестрам, живущим на украинской земле, еще раз пожелать вам терпения и сил. Поверьте, дорогие мои друзья, Господь никогда не попускает никаких испытаний, если в конце они не приведут к благому результату. Раз Господь попустил такое, значит, наверное, знает милостивый Господь, наш любящий Отец, что мы с вами вместе, едиными устами молясь, мы вместе переживем эти испытания. И у нас, дорогие братья и сестры, живущие на Украине, у нас еще будет много славных общих побед. Храни вас всех, Господь. Помоги вам, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!